Я попытаюсь дать ответы, его ответы на эти вопросы. С чего начинается его маленькая работа «Церковь одна»? С определения церкви. Определение совершенно необычное. Вы его не встретите нигде. Не его, а такого определения не встретите нигде. Ни в одном, конечно, богословском учебнике. Он определяет его так. Я вам зачитаю. Единство церкви, пишет он, необходимо из единства Божьего. Ибо церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божьей благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Что интересно в этом определении? Перенесение акцента с человеческого, будем говорить, центра на божественный. Он говорит, что церковь не общество людей. В первую очередь это не общество людей. А в первую очередь это единство, вот то духовное единство. Он называет это единством Божьей благодати. То духовное единство, которое присуще множеству лиц. Множеству разумных творений. Единство Божьей благодати. Такого определения действительно церкви мы не знаем. Вот, кстати, я хочу вам в качестве иллюстрации привести. Например, определение пространного катехизиса. Помните вы? Вы уже забыли? Ничего не помните. Церковь есть от Бога установленное общество человека. Вот так. Соединенных православной верой, законом Божиим, священначалием и таинствами. Пространный катехизис. У митрополита Макария, знаете, как определяется? Церковь есть общество православно верующих и крестившихся в Иисуса Христа. Знаете, как здорово? Архиепископ Филарета Черниговского. Церковь есть общество верующих во Христа, установленное Господом, соединенное Словом Божиим, таинствами, священначалием. Всюду общество. У митрополита Платона Левшина. Это собрание человеков в Иисуса Христа верующих. Есть и называется церковь. Всюду, всюду, красной нитью проходит вот это вот совершенно западное понимание церкви. Это общество людей, объединенных чем? Вот тем-то, тем-то и тем-то. Любопытно, что именно Хомяков на основании святоотеческой мысли впервые вдруг громко заявил, что церковь не общество людей в первую очередь, а единство, единство Духа Божьего, присутствующего в тех, кто покоряется благодати. То есть, кто живет по Евангелию, кто живет по-христиански. Церковь-то установлена Христом. Не общество апостолов образовали церковь, а Дух Пятидесятницы, сошедший на всех тех, кто был здесь, их образовал в церковь. Вы слышите? Единство Духа образовало их в церковь. До этого они были. Вот были ученики? Были. Церковь? Нет. Когда началась церковь? Когда единство, вот этот единый Дух Святый почил на них и соединил их в церковь. То есть церковь это в первую очередь единство Духа Божия. Или, как он неточно выражается, действительно, можно формально придраться к Хомякову. Единство Божьей благодати. Речь идет, конечно, не просто о благодати, а о единстве именно Духа какого? Святого. Духа Пятидесятницы, который вот это вот все множество учеников Христовых образовал в единое тело Церкви. Вообще интересное определение, я вам скажу. И оно вполне соответствует Священному Писанию, самой истории возникновения Церкви, так и святоотеческому духу.
А если ветхозаветная церковь?
Это в переносном смысле мы употребляем слово «церковь». В переносном смысле. Так же, как мы говорим, языческая неплодящая церковь. Слыхали такое? Или церковь лукавнующих. Слышали об этом? так ветхозаветная церковь. Вот эти все понятия точно подходят под те определения, которые я вам зачитал. Там верно. Там общество людей, объединенных. Чем? Единомыслием, единоверием, единоначалием. Там верно.
Дух Святой же действовал в тех людях ветхозаветных.
Не только ветхозаветных, и среди язычников действовал.
Да, но они же были тоже объединены.
Чем?
С этим духом. То есть верующие были верующими.
Вот тут-то как раз мы и говорим о духе Пятидесятницы как таком принципиальном явлении, которого в истории человечества никогда не было. Слышите? Пятидесятница – это явление уникальное. Дух Божий действовал? А как же? И нашашася вверху, помните, воды. Так что же теперь? Дух Божий всегда действует. И нет такого момента, чтобы он не действовал. Иначе все бытие тут же бы исчезло, превратилось в небытие. А мы говорим о принципиально новом, которого никогда не было. Церковь – нечто, чего не было. Созижду церковь мою. Созижду. Слышите? Христос живет. Уж кажется, церковь. Нет, созижду. Лучше для вас, чтобы пришел Дух Святый. Вы слышите? И, по-моему, еще пока никто не дерзал сказать, что церковь возникла ранее Пятидесятницы. Все говорят, основание церкви с Пятидесятницы. Это уникальное, уникальное явление в мировой истории, когда совершенно особые действия Духа Святого. Посмотрите, особые. И пророки говорили Духом Божиим, и Валаам у вас лица заговорила тоже. Но от этого мы не скажем, что значит здесь уже была церковь. Нечто принципиально иное. В переносном смысле мы употребляем церковь. Церковь ветхозаветная, церковь языческая, неплодящая. Но вот это как раз слово «употребление», оно оправдано с точки зрения тех определений, которые вот я вам только что сейчас зачитал в наших учебниках. Но оно никак не может подойти под то определение, которое дает Хомяков. Никак языческую церковь не назовешь. Единством благодати Божией. Никак. Хотя благодать Божия действовала. Конечно. Нет, мы имеем здесь место с принципиально иным явлением. В этом особенность хомяковского определения. Я скажу, при неточности его выражений, идея его очень верна. Идея сама. А уж точность выражения, это уже, так сказать, второстепенное явление. Таким образом, по Хомякову, оказывается, церковь – это не общество людей, в первую очередь, а единство Духа Святого, пребывающего в этом обществе. Общество было, а церкви не было. Апостолы были? Были. Церковь была? Нет, еще не было. Вот о чем. Вот о чем он говорит. Это серьезнейшее замечание. То есть это даже не замечание, а это, если хотите, это переворот в богословии, в экклезиологии, который, мне кажется, и до сих пор даже как-то не оценен вполне, поскольку мы, увы, в наших духовных школах так и проходим по-прежнему. Общество людей объединенных. И любой протестант с восторгом подпишется под этим. Они не давали определений, вот в чем дело-то. Святые отцы настолько были странными людьми, что то не давали определений, как вот все по полочкам, что потом сделали наши великолепные схоласты. По поводу их Эразм Роттердамский великолепно писал. Ну что апостолы, ну что апостолы? Совершали Евхаристию? Да. Причащались? Да. А мог ли хоть один апостол сказать, а в какой точно момент совершается присуществление? Когда какое слово произносится? Ни один из них не мог сказать. А наши-то фомисты, скотисты вам точно определят до последней йоты, когда и в какой момент. Это Эразм, сам католик. А смотрите, сколько злой иронии у него по этому поводу. Действительно, ни апостолы, ни святые отцы не занимались такого рода деятельности, чтобы вот взять и точно определить. Когда Николай Рерих однажды встретив Блока, сделал ему так, сказал: «А почему вы не посещаете наши религиозно-философские собрания в Питере?» Блок, знаете, что ему ответил? «Там говорят о несказуемом, невыразимом». Здорово ответил. Там идет болтология о Боге и остаются без Бога. Вот как бы нужно было перевести этот ответ Блока, кстати. Это поразительное явление. Что вы хотите?
А все наше богословие есть тоже сказание невыразимое.
Какое богословие?
Все наше богословие.
Попытка говорить, да, совершенно верно. Но одно дело говорить на религиозно-философских собраниях с вином, с дамами, да, и с сигарами во рту. Правда? Другое дело, то, как говорили отцы, с постом, молитвою и воздержанием. Совершенно разные вещи. Можно литургию записать на магнитофоне, и человек, который, или всенощной, допустим, не может пойти по болезни, завести, поставить на магнитофон и стать или сесть, в зависимости от состояния здоровья, перед святыми иконами и помолиться. На магнитофоне пока пройдет, это там всенощная литургия. А можно включить и послушать, как там поет хор. И даже посмеяться, и делать реплики, и поболтать даже во время этого. Вот вам другое отношение, понимаете, в чем дело? Вот по-разному можно относиться к этому. Кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать вам, друзья, ни в коем случае и никогда не позволяйте делать вот второго. Богослужение есть богослужение. Если записали уж на магнитофоны, то надо сказать и своим родным там, и близким, и самим. Нельзя заниматься профанацией богослужения. Хотите? Пожалуйста, все. Все, вот, все замолкает. Все. И никто, и ни слова, ни звука. Идет богослужение. Вот так. Нельзя профанировать, превращать, слушать богослужение в качестве каких-то развлекательных, знаете ли, моментов времени. Во что мы тогда превращаем? Богослужение. Не для этого оно должно записываться, если кто-то записывает. Ну ладно, это просто замечание, которое, кстати, для нас это имеет большое значение. Потому что для светских людей это просто один из моментов или одна из возможностей развлечения. Для них вся культура – это развлечение. Мы же должны показать, что это такое. Извините, мы не можем позволить дать свое богослужение для развлечений. А по телевизору вообще бы я бы считал невозможным богослужение показывать. По телевизору. По причине очень простой. По телевидению внимание отвлекается. Отвлекается внимание от того, ради чего совершается богослужение. Мне вот многие говорили, что показывают там пасхальное богослужение. Я знаю, ну нет, не могут пойти. Больные люди все. Говорят, я говорю, ну и как? Молиться невозможно. Я говорю, а почему невозможно? Да то показывает священника, то там епископ покажет, то там хор покажет, то колонну покажет. Это все говорят, это получается не богослужение, а именно, ну, в общем, типичная телевизионная вот программа. И больше ничего. И как же быть, говорят. Я говорю, ну, если не можете как, вы вот что сделаете. Звук оставьте, а видео выключите.
Так там комментируют.
Да, еще плюс комментарий, совершенно верно. Да, вот эти комментарии тоже мешают, совершенно верно, да. Еще плюс этого комментируют, ни к селу, ни к городу. То есть для них это просто шоу, для них это шоу, больше ничего. Поэтому вот с телевидением я бы решительно бы сказал, лучше не пользоваться им в этих целях. Не было этого, я помню, как началось это, когда начали ходить обвешиваться сначала фотоаппаратами, потом телетрубками, не было ничего. Это дико, представь, в храме, что же такое вы подумаете? Что такое богослужение? Это молитва. Вы скажите, можно позволить кто-нибудь себя молящимся фотографировать, если он молится? Ну, я не знаю, кто-нибудь есть хотя хоть раз, хоть знает молитву, позволит себя фотографировать молящимся? Скажите. Я не знаю, это невозможно себе представить. Это же абсурд полный.
А пиротесе можно фотографировать?
Я считаю, что можно сфотографировать этого человека после хиротесии, после всего. Пусть оденется он, и вы его сфотографируете. Так, как было у нас раньше. Хиротонисуют епископа. И после хиротесии, после литургии, все участники хиротонии собираются и их фотографируют. И на последнем месте сидит новопоставленный епископ. Прекрасно. Никаких возражений. Но когда богослужение превращает в своего рода какой-то чуть ли не спектакль, когда снимают, ну-ка повернитесь туда или сюда. Да, вот это, я считаю, это ни к чему. Друзья мои, это, вы же понимаете, нарушает что? Ну, саму идею богослужения, благоговение, молитва. И вдруг здесь мы начинаем щелкать. Да еще плюс со вспышками. Народ весь это прям... Ну, подумайте, что это такое? Нарушается благоговение. Все, что нарушает благоговение, не может иметь места в церкви. Более того, посмотрите, что это творится. Они заходят в алтарь, как хозяева. Помещают фотографии, чаша. Евхаристический момент и фотографии в чашу. Посмотреть, что же будет сейчас превратиться. Хлеб и вино в младенца сейчас превратится закланно. Что вы, облашенные, изыдите. Специальные стояли люди, которые не пускали уже. Даже до этого доходило. Сейчас, допустим, этого нет. Ладно, может быть, есть причина, почему это... Да, но все равно вот в лавре. Хорошо, херувимская начинается, закрывает, обождите. Евхаристический канон начинается, обождите. Опоздали, подождите. Верно. Все, что нарушает благоговение, все должно быть исключено из церкви. К сожалению, вы слышите, хоть кто-нибудь говорит об этом когда-нибудь? Никогда почему-то не говорят. В чем дело? Я не понимаю. Надо самим строго следовать тем принципам жизни, которые мы избрали. И не надо смотреть ни на что, ни на какие, а там авторитеты или не авторитеты, а с своей стороны делать все возможное для того, чтобы исключить превращение нашего богослужения в развлекательное шоу.
А чтобы... как относиться, что оправдывает это как бы своего рода проповедью?
Ничего подобного. Я не вижу в этом никакой проповеди. Потому что эта телевизионная программа с богослужением смотрит в качестве именно вот такого развлечения. И больше ничего. Ничего это не даст. Чепуха это все. Это обман. Не может богослужение... то богослужение оказать на человека положительное внимание, когда человек смотрит на это не как на богослужение. Чепуха это все. Это неверно. Напротив, нас будут уважать. Вы слышите, не только уважать, я не знаю, даже глубоко уважать, если мы не будем позволять этого делать. Хотите сфотографировать священника? Ну, пожалуйста, выйдем вот сейчас на паперть. Ну, давайте сфотографируемся. Кого-то рукополагает, все, пожалуйста, после службы, давай, как хорошо. Вот в день рукоположения его сфотографировали. Пожалуйста. А то это в алтаре там стоит, подсматривает. Чок! Есть момент, и давай подряд. Одно это. Что делать, я не понимаю. Я уверен, что человек потом будет, когда душа его пробудится, он будет страдать от этого. Что он в этот момент своей жизни, таинство когда, и он превратил его во что? В театр.
Нельзя вот это вот явление связать вообще в целом, так сказать, с упадком церковной дисциплины.
Ну, видите, жизнь очень многое перемешала, конечно. Сейчас вы не можете этого сделать в храме. Женщина там, когда мужчин там почти никого нет, если попробуйте, поставьте. Да, это довольно трудно, особенно не так давно. Это было невозможно, потому что одни женщины. Да, но там, где это возможно, вон в семинаре у нас, посмотрите. Там все-таки это... такой вот, как отец Никон тогда учредил, и немножко там это поддерживается. Действительно, женщины так и стоят там слева, мужчины все стоят справа, и, кстати, очень хорошо. И это, кстати, правильно. В храме уже все, нет мужа и жены, в смысле, вот их. Они сейчас, постойте отдельно, отдельно постойте, а тут за ручку взявшись, вот стоять на клиросе. Или в храме то же самое. Ну что же это такое? Нет благоговения просто, я вам скажу. Утеряли действительно очень многое из такой здоровой церковной дисциплины. Но еще, это неудивительно все-таки. Времена были тяжелые. логически понятно, нарушено много. Восстановить это сложнее. Где возможно, надо восстанавливать. Это имеет большое значение, вот это внешнее поведение. Еще раз вам повторяю, Игнатий Брянчанинов, пятый том, приношение монашеству, современному монашеству, подумайте, с чего начинает, с внешнего поведения иноков. Это имеет действительно большое воспитательное значение, дисциплинирует дух человека, делает его правильным, не расхлябанным, не развязанным, а дисциплинирует этот дух человека. Это очень необходимо в христианской жизни. Это совершенно необходимо. Я вот все время говорю об этих фотографированиях и всю историю, сколько я здесь преподаю, все время, так сказать, воюю с фотографированием и с криками, с воплями бесчинными хора. Да, все это уже знают, наверное. Ну, нужны же Дон Кихоты, без них невозможна жизнь, я вам скажу. Что? А вот-вот то же самое. Вот придумали. Ну вот не было же, не было. Как хорошо хождение в тиши. В тишине нет вот эти вот пустозвонства, как консервные банки там это. Ну что тут будешь делать? Вот что-нибудь, но придумать, а? Хоть чем-нибудь наше богослужение. Да. Ну хоть что-нибудь интересненькое. Должно же быть, правда, что стой. И не знаешь, что делать. А то хоть что-нибудь-то. То вспышечка сверкнет, то кадило погремит. Да. То с телевизионной трубкой побегает. А ну, глядишь, развлечение. То хор грянет так, что содрогнешься. Да. Вот. Ну и так оно ничего и пройдет время-то. Жизни. А там и помирать пора.